Представьте, что каждый год в России исчезает один город. Вчера еще по улицам ездили машины, а в кафе сидели люди, а теперь полная тишина. Страшная фантазия, правда? Или не такая уж фантазия? По прогнозам Росстата, в ближайшие 20 лет население России каждый год будет сокращаться на 600-750 тысяч человек. Это минус 2 Брянска или целый Владивосток, или даже Тюмень. Каждый год. К середине века в стране может остаться около 130 миллионов человек. И примерно столько людей в нашей стране было в конце 19 века. Хорошо, скажете вы. Но ведь это было население всей империи вместе со Средней Азией, Закавказьем и Польшей. Закономерно, что теперь мы усохли. Но я приведу вам вот такой пример. Во Франции в начале прошлого века жило примерно 95 миллионов человек. 39 миллионов в самой метрополии и 55 в колониальных землях. А сегодня у Франции уже нет никаких колоний, а ее собственное население стремится к 70 миллионам. Да и в целом на планете численность населения только растет. В конце 19 века землян было где-то около 2 миллиардов, а сегодня уже 8 миллиардов, то есть в 4 раза больше. Меня зовут Павел Коныгин, и это наш регулярный формат разбора на канале «Продолжение следует». И сегодня мы поговорим о том, правда ли, что Россия вымирает. И какой будет эффект, если запретить аборты, понастроить церквей шаговой доступности и заставить женщин рожать рано и помногу. Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Ютубе и, конечно, телеге. И еще устанавливайте VPN и не забывайте напоминать себе самое главное. Вместе мы не одиноки. На самом деле мы даже точно не знаем, сколько человек сейчас живет в России. Общая статистика по рождаемости складывается из суммирования данных по регионам. И вот политолог Екатерина Шульман в лекции «Биополитика и некрополитика» объясняет, что региональным руководителям просто выгодно завышать количество людей. Ведь чем больше населения, тем больше им выделяют бюджетных денег. Прямо как в «Мертвых душах» Гоголя. Не доверяют специалисты и последней переписи населения 2021 года. Согласно этой переписи, в России вместе с аннексированным Крымом живет 147 миллионов человек. Тогда переписали при этом лишь 57% россиян, а данные об остальных просто добавили из домовых книг, паспортных столов и портала госуслуг. Что-то наверняка, конечно, и пририсовали. Поэтому чаще демографы обращают внимание на перепись 2010 года. И вот по тем данным, население России было почти 143 миллиона человек. А ведь есть еще и всякие альтернативные подсчеты. И вот согласно одному из них, в нашей стране вообще живет всего 110 миллионов человек.
Есть, например, подсчеты, согласно которым в Российской Федерации проживает 110-115 миллионов человек, а никакие не 142. Вообще не казалось странным, что цифра 140-142 миллиона сопровождает нас с детства? Вот сколько мы живем, вот столько в России, столько народу. Это, конечно, здорово, если это правда, но, что называется, немножко странно.
С 2004 года у нас была относительно высокая рождаемость. Ее пик пришелся на 2014 год, когда родилось почти 2 миллиона детей. После этого рождаемость каждый год только падала. И вот дошло до того, что в апреле 2022 года в стране родилось меньше 100 тысяч детей. И это минимум 40-го года. В Минздраве тогда открыто называли демографическую ситуацию чрезвычайной. А независимый демограф Алексей Ракша считает, что уже в этом, 24-м году, по числу родившихся, мы окажемся на уровне военного 43-го года. Российские власти прекрасно осознают проблему и даже предлагают вариант ее решения. Правда, очень дикие. Ну вот, например, челябинский сенатор Маргарита Павлова советует перестать рекламировать среди девушек высшее образование. Ведь им не учиться, а рожать надо.
Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования.
А глава Минздрава Михаил Мурашко и вовсе великодушно оставляет женщинам право на образование, но только после рождения ребенка. Ну а министр семьи, труда и соцзащиты Башкортостана Линара Иванова пошла еще дальше и заявила, что чем позже рождается ребенок, тем больше процент брака.
Лучшие, качественные с точки зрения здоровья дети рождаются в 20 лет. Давайте будем честны.
Это все понимают, я думаю.
Да, то есть он понимает, что чем позже, тем больше, извините, рисков. Брака, рисков, да, то есть там появляются, и там уже начинаются вот эти репродуктивные технологии, да, вот все это эко-криоперенос и прочее.
Интересно, а знала ли вообще госпожа Иванова, что Владимира Путина мать родила в 41 год? Ну, конечно, родить в 20 – это, наверное, и правда хорошо с точки зрения репродуктивного здоровья. Но в этом возрасте молодые мамы и папы нередко сами еще дети. Они учатся, а многие живут с родителями и во многом от них зависят. И не случайно психологи все чаще говорят, что поздний подростковый возраст длится до 21 и даже 24 лет. И это вообще здорово, когда у человека есть дополнительное время, чтобы учиться, экспериментировать, ошибаться и пробовать себя снова и снова, зная при этом, что цена ошибки не будет критичной. Так у человека и появляется возможность счастливо состояться в жизни. И вот теперь вопрос. А могут ли молодые родители удовлетворить физические и эмоциональные потребности маленького ребенка, если они сами еще не завершили в полной мере свое детство и не получили все преимущества этого важного периода? Кто-то, наверное, может, но далеко не все. И еще раз скажу, это и не нужно. Ну и самое главное, современные демографы считают, что возраст рождения первенца никак не влияет в целом на рождаемость. Во-первых, у нас выросла продолжительность жизни, и вот по мнению специалистов ВОЗ, репродуктивный период у женщин сейчас длится от 15 до 49 лет. И теоретически можно начать в 35 лет, а потом и до 50 успеть родить еще двоих детей. Ну а во-вторых, уровень медицины позволяет сейчас в разы снизить риск осложнений во время беременности и родов. И вот по словам демографа Алексея Ракши, меньше всего недоношенных младенцев появляется на свет у мам в возрасте 25-29 лет. А в Москве, Санкт-Петербурге и Чечне уже в возрасте 30-34. Семьи, которые откладывают беременность на более поздний срок, более ответственно относятся к рождению детей. Они заранее проходят все обследования и следят за здоровьем. А еще эти люди, как правило, более финансово независимы. У них попросту есть деньги, чтобы регулярно посещать врачей. Свои идеи активно продвигает и РПЦ. Например, вот предлагает ввести налог на бездетность. Ну и как в этом ряду не упомянуть еще один оригинальный способ повышения рождаемости от российских властей? Борьба с ЛГБТ. В конце ноября 2023 года Верховный суд признал экстремистским ЛГБТ-движение и запретил его в России. И вот по мнению этих судей, движение ЛГБТ – это такой хитроумный проект США по снижению численности населения России. Этот бред даже сложно комментировать. Ну, во-первых, никакого формального движения ЛГБТ просто не существует. А во-вторых, нельзя стать гомосексуалом, как бы тебя не обрабатывала какая-то пропаганда. Ну вот просто нельзя и все. Стать сет-патриотом можно, а гомосексуалом нет. И можно только родиться. И это прописная истина. Современная наука говорит нам о том, что на ориентацию влияют гены или гормональные особенности внутриутробного развития. И гомосексуальность – это не отклонение, а разновидность нормы. Но самая любимая тема наших чиновников – это запрет абортов. На это они почему-то возлагают особые надежды. В декабре 2023 года через законодательное собрание Нижегородской области в Госдуму даже внесли законопроект о запрете всех абортов во всех частных клиниках России. Авторы уверены, что это улучшит демографическую ситуацию и снизит количество осложнений из-за прерывания беременности. Похоже, законодатели не в курсе, что и государственные, и частные медучреждения работают по единым медицинским стандартам и требованиям. И тогда вот непонятно, почему именно аборты в частных клиниках приводят к осложнениям. Запретить аборты в целом наши власти, видимо, еще не решаются. Но вот аборт в государственной клинике – это ведь тот еще квест. И с психологом поговори, и со священником поговори, и в очереди постой. Ну и к тому же в случае принятия поправок государственные больницы могут оказаться перегруженными. И женщины, ожидая своей очереди, могут пропустить срок беременности, при котором разрешено делать аборт. Видимо, на то и делается расчет. Но так или иначе, Комитет Госдумы по охране здоровья пока выступил против этого законопроекта. Но вот в некоторых регионах, например, в Крыму, Курской и Липецкой областях, в частных клиниках уже сейчас отказываются прерывать беременность. И это явно не конец истории. Ведь у идеи запрета абортов очень влиятельные лоббисты. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, например, считает, что прерывать беременность можно только в двух случаях – изнасиловании и по медпоказаниям. Уже много лет против абортов выступает и РПЦ, и лично патриарх Кирилл. В РПЦ предлагают проводить аборты только с разрешения мужа и вывести их из системы обязательного медицинского страхования. Но это ведь ударит по самым бедным семьям. Люди, у которых не будет денег, чтобы сделать аборт в хорошей клинике под присмотром врачей, начнут делать подпольные операции. Да, это хуже, зато дешевле. И приведет это только к росту числа осложнений и к материнской смертности. Наша страна уже проходила такое при Сталине. И что, хотим снова начать? При этом рождаемость и доступность абортов на самом деле слабо связаны между собой. И опыт самой России это доказывает. С 90 по 99 годы число абортов у нас сократилось в 1,8 раз. При этом упало и число рождений в 1,6 раз. И есть еще один пример Польши, где доступ к абортам был значительно ограничен в 1993 году. А с 2020 года их перестали делать даже по медицинским показаниям. И в итоге среднее количество детей на одну женщину не увеличилось, а сократилось. И сейчас в Польше планируют вновь разрешить аборты. Парадоксальная ситуация, правда? Вообще, когда дело касается детей, власти и РПЦ буквально фонтанируют идеями. В Курганской области, например, решили переводить студенток, которые родили во время учебы, на бюджет. И вот депутат Госдумы, член КПРФ Нина Останина посоветовала выделять студентам с ребенком комнату в общежитии и платить стипендию в 30 тысяч рублей. Деньги – это, конечно, хорошо, но как учиться с младенцем на руках? А без образования ведь не найти хорошую работу и не построить карьеру. И студенты это прекрасно понимают. Но вот понимает ли это государство? Ведь, с одной стороны, оно усиливает неравенство между мужчиной и женщиной. Сидя дома, женщина неизбежно будет попадать в зависимость от мужчины. И, с другой стороны, выключение женщины из экономики нанесет этой самой экономике огромный урон. Когда я учился в Америке в Гарварде, мы делали глубокие исследования на тему того, как женщины и мужчины, имея равные возможности на рабочем месте и одинаковое образование, могут проявлять себя на рабочем месте. И пришли к очень удивительным выводам. И эти выводы были подтверждены компанией McKinsey. Так вот, высокообразованные женщины являются более эффективными экономическими акторами, чем мужчины. Они работают больше, чем мужчины, и даже в самое ближайшее время могут стать движущей силой многих компаний. И вот не этого ли так боятся обиженные андердоги из мужского государства? Но, к сожалению, так называемые элиты России, судя по всему, не читают исследований и намерены окунуть нашу страну в глубокое прошлое домостроя. Но вернемся к проблемам рождаемости. Патриарх Кирилл предложил женщинам не делать аборты, а рожать и отдавать этих незапланированных детей церкви. И она уже и воспитает, и поднимет на ноги ваше дитя. Это цитата патриарха Кирилла. Но каким образом ребенка можно отдать церкви, и что это вообще значит, патриарх не уточнил. А вот пермский депутат Олег Постников выступил с похожей инициативой. Он посоветовал женщинам, которые собираются делать аборт, все же выносить ребенка, родить, а потом отдать его государству, то есть в детдом. Стремясь запретить аборты, заставить женщин рожать рано и много, чиновники идут против естественного развития человеческого общества. В 20 веке европейские страны и Россия столкнулись со вторым демографическим переходом, то есть резким снижением рождаемости и смертности. Развитие медицины привело к тому, что больше не надо рожать 8 детей, надеясь, что в живых останется хотя бы трое. И дети перестали быть единственным способом выжить в старости. Ведь есть пенсионная система и накопление. Повсеместное распространение грамотности и борьба за права женщин привели к тому, что вчерашние домохозяйки вышли на работу и стали более финансово независимыми от мужчин. Женщины начали позже вступать в брак и позже рожать детей. Или вообще не вступать в брак. Эти изменения постепенно происходят во всем мире. И чем позже они начинаются, тем быстрее захлестывают страну. Например, в Великобритании понадобилось почти 100 лет, чтобы рождаемость там упала с 6 детей у каждой женщины до 3. Польше для этого понадобилось 90 лет, США – около 80. А вот Южной Корее уже всего 18 лет, Китаю – 11, а Ирану – 10. И повернуть эту тенденцию вспять уже невозможно. А в России на ситуацию влияет еще и то, что семьями сейчас обзаводится совсем немногочисленное поколение детей 90-х и начала 2000-х годов. Их мало, и они не спешат рожать детей. Вообще, после 87-го года рождаемость в стране стала падать. И это принято объяснять распадом Советского Союза и лихими 90-ми, когда смертность превышала рождаемость в 1,5 раза. Но еще одна причина – это низкая рождаемость 60-х годов. Тогда детьми обзаводилось послевоенное поколение людей, и, естественно, тоже очень немногочисленное. Вот и выходит, что в нашей стране демографические проблемы связаны не только с общемировыми тенденциями, но и с нашей собственной сложной историей. Так может ли государство повлиять на то, как люди заводят семью и рожают детей? Одна из эффективных мер – это улучшение экономической ситуации в стране. Опросы показывают, что российские семьи хотели бы иметь больше детей, чем они имеют сейчас. В 2019 году, например, среднее желаемое количество детей по сравнению с фактическим было на 40% больше. И люди боятся заводить детей, потому что многодетность у нас – это главный фактор нищеты. Журналисты проекта «Если быть точным» выяснили, что почти половина семей с тремя и более детьми в России живут за чертой бедности. И вот неудивительно, что 90% абортов у нас приходится на вторые и третьи беременности. Женщины часто отказываются рожать детей просто из экономических соображений. И вот вместо того, чтобы терроризировать женщин и кричать о традиционных ценностях, надо, наверное, сделать так, чтобы рождение детей не становилось экономическим стрессом. Нужно сделать доступными ясли и детские сады, обеспечить бесплатную и по-настоящему качественную медицину. И не только в Москве и Петербурге. Это действительно работает. По подсчетам демографа Алексея Ракши, материнский капитал на второго ребенка дал нам с 2007 года порядка 2-2,5 миллионов детей. Это ведь очень много. Но, к сожалению, сам Путин не принимает во внимание факты и аргументы истории и науки. В своем послании Федеральному собранию в феврале 2024 года он требует устойчивого роста рождаемости до 30 года. Запускает нацпроект «Семья», потому что, цитата, «главное предназначение семьи – это рождение и воспитание детей, а значит, продолжение всего многонационального народа». Но как можно быть настолько слепым к жизни миллионов россиян за чертой бедности? И как можно утверждать, что большая многодетная семья должна стать нормой, когда людям просто нечего есть? Но что еще можно сделать? Например, как советует Екатерина Шульман, беречь мужчин. В России разница в средней продолжительности жизни мужчин и женщин 12,5 лет. Это уровень африканских стран. Начиная с 40 лет, мужчины у нас начинают вымирать. И государство делает все, чтобы они умирали еще раньше. Журналисты русской службы BBC и Медиазоны по открытым источникам подтвердили смерть на войне в Украине 44,5 тысяч российских военных. А реальное число потерь, как утверждают исследователи, больше минимум в 1,5-2 раза. Вы только представьте себе эту цифру. 90 тысяч, как правило, молодых мужчин. И смертей будет в разы больше. А ведь у этих парней могли родиться дети. Они могли бы пойти в школу, первый раз влюбиться, закончить университет. А кто-то из них придумал бы вообще новое лекарство, которое спасло бы жизни тысяч людей. Кто-то написал бы роман или снял кино. А кто-то стал бы учителем или врачом. Но ничего этого уже никогда не случится. Этих людей не будет. Да, никакого секрета в том, как повысить рождаемость, на самом деле нет. Никаких сверхусилий тут не нужно. Надо просто не ввергать страну в бессмысленную войну, не отправлять на нее тысячи мужчин и не внушать им, что их жизни ничего не стоят. И лучше бы отдать их за родину. Нельзя выдавливать из страны сотни тысяч россиян, угрожая им мобилизацией или уголовными делами. Не надо устраивать репрессии и лишать людей будущего. И не надо лезть к ним в постели. И тогда они обязательно родят новых счастливых людей. Но страшная правда состоит в том, что счастливые и свободные люди путинской России не нужны. В ней такими могут быть лишь избранные, а все остальные должны служить пушечным мясом и ресурсом для их фантазий. И вот скажите, пожалуйста, а разве такого продолжения мы хотим?